Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Мы сегодня продолжим наш разговор, который мы неоднократно возобновляли, а именно разговор об истории цвета. А вот мы уже говорили о том, что в общем, ведущий французский антрополог, культурный антрополог Мишель Пастуро вот такой завершил свой большой проект, 6 книг, посвященных истории цвета, и которые мы последовательно разбирали. И вот выяснилось, что историю синего цвета мы как-то специально не затрагивали. Поэтому мы сегодня, наверное, такое досадное упущение исправим и поговорим о синем цвете. Просто хочу напомнить те, кто нас слушает, что вот этот такой антропологический аспект, а именно история звука, запахов, о котором мы говорили, все, что связано с системой чувств человека, для нас очень важно, потому что мы рассматриваем это как важнейшую составляющую именно культуры, а не просто физические характеристики человека. И вот сегодня про историю синего цвета, опираясь, разумеется, на книгу Пастуро, одного из 6 томов, который так называется «Синяя история цвета», мы поговорим с нашими гостями. Это Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор аспирантской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Викторовна.
Второй наш гость, которого мы рады приветствовать, который к нам неоднократно приходит к нашей радости, это Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник РГГУ и автор книги «Дэнди. Мода, литература, стиль жизни». Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
И наш третий гость – Валерия Косякова, кандидат культурологии, доцент Высшей школы европейских культур РГГУ, специалист по визуальным исследованиям. Валерия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вы знаете, прежде чем обсуждать перипетии синего цвета в западноевропейской культуре, хотелось бы все-таки вернуться к главному вопросу, а именно о проблеме цвета как объекта исследования. И Пастуро неоднократно в разных своих томах, посвященных разным цветам, он все время подчеркивает, что цвет – это не сколько природное явление, сколько сложная культурная конструкция. И цвет – это, прежде всего, фактор общественной жизни. Вот его такая, так сказать, теория, да, вокруг которой он, собственно, и выстраивает все его исследования. Вот хотела немножко эту тему затронуть и все-таки поговорить, потому что он спорит с большим количеством исследователей и нашим, может быть, ежедневным опытом, где нам кажется, что если у нас есть глаза, мы видим, то все цвета мы, в общем, одинаково различаем. Так вот, он считает, что это не совсем так. Вот хотелось бы немножко подробностей в этом вопросе. Кто хотел бы начать? Валерия, давайте с вас начнем. Вы у нас главный специалист по визуальной культуре. Давайте с вас начнем.
Спасибо. Тема большая, грандиозная. Здесь, наверное, сначала стоит сказать, что, во-первых, Пастуро – историк и медиевист, и антрополог, и во многом он относится к французской исследовательской школе, к французской школе аналов, которая, в свою очередь, во второй половине XX века стала изучать очень нетривиальные темы и очень неочевидные источники. Туда могли входить и маргиналии, и рукописи, которые до этого не исследовались, и под новым углом, под новым фокусом. И вот Пастуро во многом открыл эту тему, историю цвета. И для него цвет – это, безусловно, культурный конструкт, те цвета, которые мы видим, те цвета, которые мы распознаем и называем, они в первую очередь представлены в культуре определенным образом, человеческой. И поэтому для него цвет действительно это такая как бы сугубо, наверное, социальная конструкция. И история цвета – это всегда история общества для него. То, как мы цвет воспринимаем, теоретизируем его, как мы его добываем, как вокруг добычи этого цвета выстраивается определенная индустрия, то, как мы его используем. Все это нам рассказывает о специфике общества, об эстетике, об определенных ценностях цвета, о символизации этого цвета. А вот он действительно пытается увести как бы цвет из разряда восприятия такого психофизики, работы человеческого глаза с цветом, вот в область этого социального пространства.
Да, ну вот тут интересно ведь, да, все строится на каких-то примерах, которые он постоянно приводит. И в данном случае я часто, когда об этих книжках говорила, но как-то людям это не всегда очевидно. Да, вот мы видим синий, мы видим красный, мы видим белый, и вроде бы это такие, но общечеловеческие ценности. А вот может ли кто-нибудь из коллег привести примеры, как, ну то есть, да, то есть видеть-то мы все видим, но глаз, как выясняется, если мы верим Пастуро, таким специальным образом, что представление о цветах может быть разное в разные исторические эпохи и в разных культурах. А вот могли бы вы привести какой-нибудь пример, отталкиваясь от которого могли бы дальнейшую развивать какую-то, да, нашу беседу? Ольга, может, вы?
Да, ну тут действительно вот очень важно вначале поставить эти вопросы, вот чтобы понять метод Пастуро, потому что для него все упирается в идентификацию цвета в зависимости от историко-культурных условий. И вот он блестяще оперирует совершенно разными источниками, то есть он заходит в химию, там технология производства красителей, он заходит в лингвистику, и вот тут как раз очень ярко этот момент культурной относительности проступает. Наконец, он оперирует вот гносеологией, то есть вот он показывает, как наш концептуальный горизонт, который меняется от эпохи к эпохе, влияет на восприятие цвета. И, ну вот, скажем, один конкретный пример, что очень часто разные оттенки цвета передаются лексемами, которые только путают вот, читатели. А бедные переводчики, ну вот сейчас, с нашей точки зрения, может быть, совершают ошибки. А может быть, в то время это считалось адекватным переводом. Скажем, когда вот, он говорит, что латинское слово «кандидус» обычно вот, сейчас переводится как «белый», а в свое время это означало «блестящий». И что вот мы часто не можем найти, скажем, обозначение привычных нам оттенков синего цвета у древних греков. Но почему? Потому что очень часто синий просто попадал совершенно в другие гносеологические классификации. То есть он воспринимался как темный цвет, как блеклый цвет. То есть в то время, как вот он показывает, что господствовало вот основное положение в символической иерархии занимала триада ярких цветов – белый, черный, красный, остальные как бы попадали в зазор, как бы не считались. И вот это одно из объяснений, почему синий так часто вот как бы выскальзывает между ячейками наших классификаций.
Да, но это очень интересно, потому что он действительно через лексику, да, пытается показать, что обозначения цветов в разные периоды от античности, да, действительно были разные и видели разные хроматические спектры. И это во многом связано, что очень важно показывает, с техникой обработки тканей. Предположим, белый никогда не был тем белым до недавнего относительно времени, сейчас такой белоснежный, да, он был просто неокрашенный. И это был сероватый какой-нибудь там еще, да, цвет там, не знаю, шерсти, хлопка. Он был очень условно белый. Поэтому, как пишет Пастуро, например, желтый попадал в спектр белого. И понятно, почему, да, потому что желтоватый, сероватый, неважно, да, это как бы не окрашенный. А синий...
Ну да, важно, что светлый.
Светлый. А синий, там, не знаю, фиолетовый и зеленый попадали в спектр черного, темного. Да, то есть не то, чтобы не видели зелень, которая кругом цвела, да, но в культурном вот этом мировоззрении, скажем так, синий как самоценный в античности не присутствовал. Во всяком случае, то есть мы можем опираться на какие-то источники, да, может быть, и раньше этого не было. И мне кажется, это очень интересно, как и вообще восприятие белого. Такой хрестоматийный пример, что люди Крайнего Севера отличают там десятки оттенков белого, и у них есть для каждого оттенка собственного слова, а скажем, в европейском, ну, их очень мало. Да? И в этом смысле это интересно, как устроен глаз, вот, да, и вот эта хроматическая гамма, как она выстраивается именно из-за культурных отношений. Люда, мы вам слова не даем сказать. Я увлеклась сама говорить, хотя моя задача задавать вопросы и молчать.
Я с наслаждением слушаю коллег. Кажется, да, никакая тема так не, да, вот нас не включает, как тема цвета. И в этом тоже совершенно замечательное свойство, мне кажется, книг Пастуро, потому что они никого не оставляют равнодушными. Нам кажется, что мы все знаем про цвет, да, это то, что с нами ежедневно случается и присутствует в нашем обиходе. И в этом смысле мне кажется очень здорово, что действительно Пастуро, он вот вынимает цвет, ну, как и там, в дальнейшем исследователи и вынимают и эмоции, и многие другие аспекты повседневной жизни из вот этого, знаете, контекста вечных ценностей, да, того, что никогда не меняется и остается таким вписанным железобетонно, что вот, например, да, там, там синий, вот он такой и никакой другой, или там, ну, то, что мы все знаем, да, что розовый для девочек, а голубой для мальчиков. И это, да, одна из таких конструкций смешных, потому что, ну, понятно, сегодня, ну, как будто бы уже тоже вот этого нет разделения, и такой вот гендерной специфики вот этих вот цветов, но она в какой-то момент возникает, да, и вот интересно посмотреть на то, в какой. И как раз Пастуро вот эту вот рамку задает, он говорит раз за разом, что очень важно помнить, кто смотрит и откуда, да, и это такой, ну, как бы вопрос к исследователю на самом деле.
Валерия, значит, давайте мы немножко начнем говорить, в общем, действительно о приключениях синего цвета в европейской культуре. Сразу скажу, что, конечно, очень печально, что мы обсуждаем западноевропейскую традицию, и не очень понятно, вот как бы это включать российскую. Ну, скажем, после эпохи Петра более-менее понятно, потому что, да, во многом какие-то маркеры представления о цветах заимствуются просто. Ну, вот я не знаю, а можем мы вообще говорить о какой-то специфике, скажем, допетровской хроматической гаммы, в противоположности или как бы разброс западноевропейской, или это как бы тема вообще не изучена?
Вы знаете, она не очень хорошо изучена, но она очень интересная, потому что какое-то время тому назад были открыты росписи палат Ивана Васильевича Грозного, соответственно, 16 век, и тоже обнаружили, что, конечно, любили вот эти базовые цвета, которые вы уже сегодня назвали контрастные. Это был черный, белый, ну, красный, желтый. То есть это были вот эти вот яркие в основном цвета, потому что они были контрастные, их было всегда очень удобно добывать, они хорошо добывались в больших масштабах. И это их делало такими популярными, что на самом деле в эпоху палеолита, что в эпоху до 17 века в, там, ну, например, Московской Руси, что в Европе. Дело в том, что вот когда мы начинаем говорить про синий цвет и его производные, мы сразу начинаем говорить, да, там, про язык, что у нас есть проблемы с категориями, например, там в латыни, в древнегреческом языке, которые бы проясняли специфику этого цвета. И да, в природе этот цвет есть, но его, например, было очень тяжело добывать, поэтому он не попадал в культурное пространство, в социально-культурную рецепцию, потому что, собственно, добывали его с большим-большим-большим трудом, и было несколько вариантов того, как это происходило. В первую очередь, это, конечно, Индия и Ближний Восток, где цвели и цветут до сих пор, растут небольшие такие кусты индигоноса. Вот. И из листьев этого растения, собственно, добывают индиго. Это очень трудоемкий, долгий, дорогой процесс. А в Европе, это в основном Северная Европа, Центральная Европа, сейчас территории Германии, Франции. В римские времена этот цвет называли, кстати, кельтским и германским, и за ним были закреплены негативные коннотации за синим цветом. Это был куст вайда. Вот. И, собственно, из этого куста добывался цвет, вот. Но он не был ярким. Он был достаточно, то есть индиго был, конечно, поярче, вайда был совсем там тусклый, и работать с этим цветом вот в пространстве живописи было очень сложно. Даже окрасить ткань в равномерный ровный цвет было практически невозможно. Нужно было травить, нужно было докрашивать, перекрашивать, то есть это был очень такой трудоемкий процесс. И вот получается, что дело не только в языке, да, дело в том, что вот у нас в культурное пространство с трудом попадает этот пигмент, потому что его очень тяжело добывать. Позже у нас появляется там лазурит, химические составы, но это уже более поздняя история.
Знаете, но ведь очень интересно, что Пастуро все время подчеркивает проблему, где курица, где яйцо. Да? То есть что вначале? Так сказать, химическая обработка, то есть, я не знаю, да, достижение химии древних народов приводит к популярности цвета. Или наоборот, популярность цвета, связанная с какими-то фундаментальными изменениями в обществе, потому что он считает, что хроматическая гамма меняется как отражение каких-то трансформаций общественных, приводит к взрыву, так сказать, креатива химического. Но вот вы же упомянули, здесь я, может быть, Ольгу спрошу, что синий цвет, ну, можно было его добывать. Мы знаем, что красный цвет тоже тяжело добывался в античности, он тоже был дорогой. Но люди состояние тратили тщеславные в Древнем Риме, чтобы одеваться в красные одежды. Тем более и воняла ужасно эта одежда, потому что специфика обработки и протравки, да, была связана, так сказать, да, с отходами человеческой деятельности. И носили, и мучились, да, потому что это было вот, это был престиж, это социальный статус. А почему синий цвет также можно было, в общем, да, индиго знали еще в древности. Ольга, а вот что описывает Пастуро, а почему синий цвет долго не входил?
Это действительно такой вопрос, вот, который, ну, как-то я все время ждала на него ответ, когда читала книгу, потому что вот Пастуро очень тщательно описывает эту перемену культурного ландшафта, как синий, вначале будучи, ну, почти несуществующим, невоспринимаемым, потом вот с середины XII века начинает вот такой свой путь к тому, чтобы в XX веке уже стать просто главной, доминантой цветовой гаммы. И вот вначале, я тут просто вот скорее говорю о методе, он выстраивает цепочку. Вот я вот просто даже отметила себе вот в книге, что вот как вот этот перелом происходит в XII веке. То есть сначала вот идут теологические дискуссии, там вот Бернар Клервозский, блаженный Августин, потом вот строится этот, значит, знаменитый собор Сан-Дени, где уже появляются синие витражи, и далее вот меняется одеяние Девы Марии. Вот появляется этот знаменитый синий плащ, вот, по поводу которого еще Ахматова писала, что плащ Богородицы будет синим. И дальше вот эта цепочка нас приводит к тому, что синий становится королевским цветом. То есть, казалось бы, да, вот цепочка прослежена. Но что лежит вот в основе? Вот, скажем, на 48-й странице, в конце главы, Пастуро, это я просто здесь вот должна воздать, ну, как бы отдать дань его интеллектуальной честности. Вот видно, что он в конце главы хочет сделать вывод. А вот почему все это происходило? Вот как это все разматывалось? И вот, если можно, я просто прочитаю один абзац, где вот суммируются вот эти его вопросы. То есть это вопросы, которые остаются фактически без ответа. И он, в общем-то, их задает, а это такие вопросы, которые, ну, просто как бы прям противоположные выводы в себе содержат. Вот он пишет. Главное для историка суметь объяснить эту внезапную моду на синий, понять причины, обусловившие коренные изменения в иерархии цветов. Дальше он спрашивает. Быть может быть, все дело в техническом прогрессе, в новом способе изготовления красок, который позволил западноевропейским красильщикам сделать то, что их предшественникам не удавалось в течение столетий – придать сукну красивый, насыщенный, глубокий, яркий синий цвет. А появление новых синих оттенков в тканях их одежде постепенно привело к тому, что этот цвет внедрился в другие области жизни. С помощью неких новых технических приемов искусные мастера научились закреплять его на других носителях. И тут вот интересный вираж мыслей. Он себя спрашивает, или все было наоборот? То есть вначале была идея, что главное – это технология, да, технический прогресс. Или все было наоборот? В обществе изменилось отношение к синему цвету, он стал востребованным, и это вызвало технический прорыв в красильном деле, а затем и в прочих ремеслах. Вот второй вопрос, просто прямо противоположный. Другими словами он обобщает. Что было раньше, спрос или предложение? С чего все началось? С химии и технологии или же с идеологии и символики? Последний вариант представляется мне более вероятным.
Он говорит, да, вот об этом таком случайном изобретении берлинской лазури, да, если мне не изменяет память. И вот это любопытно, потому что таких случайных изобретений и в химии, и как бы и в истории моды в конечном итоге довольно много. И они часто касаются цвета, потому что примерно так же случайно был изобретен первый анилиновый искусственный краситель. Это был фиолетовый, и он был случайно изобретен в лаборатории в Лондоне 18-летним химиком, который на самом-то деле вовсе не краситель хотел, конечно же, придумать, а он искал лекарство от малярии. Вот. Но лекарство от малярии не нашел, а новый цвет, причем, да, именно что самый дорогостоящий, потому что ничто не, не сравнить со стоимостью вот как раз такого фиолетового цвета, но вот он становится первым анилиновым и, соответственно, приводит в конечном итоге к такой вот серьезной перестановке вообще цветового порядка и демократизации цвета. Но это позже, прошу прощения, я уже в 19 век нас унесла.
Нет, но на самом деле это вот, да, мне кажется, очень ценная мысль, что усложнение социального порядка требует увеличения каких-то символических рядов, да, символов, знаков и прочее. И в данном случае, я думаю, вот, как бы, Пастуро выделяет цвет, но если посмотреть этот период с разных точек зрения, архитектуры, политического порядка, масса других явлений, выясняется, что здесь действительно средневековое европейское общество претерпевает довольно такой большие мутации. И в том числе цвет это символизирует, потому что потребовались новые цвета, как пишет Пастуро, для вот этих символических рядов. И вот давайте об этих символических рядах поговорим после перерыва, на который мы сейчас уйдем, но после него мы еще много можем что рассказать про синий цвет, ну и вообще хроматическую гамму в европейской культуре. Так что просим наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем один из томов проекта Мишеля Пастуро, посвященный истории цвета, а именно мы обсуждаем историю синего цвета. И напомню, что мы сегодня беседуем с гостями
Это Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», а также директор Аспиранской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики. Второй наш гость – Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник РГГУ, автор книги «Дэнди. Мода, литература, стиль жизни». И Валерия Косякова, кандидат культурологии, доцент Высшей школы европейских культур РГГУ, специалист по визуальным исследованиям. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Так вот, коллеги, мы как-то остановились в такой, да, переломный момент европейской цивилизации, а именно 11-12 век. И вот мне очень понравился, и Оля, вы немножко это упомянули, вот этот 12 век, когда начинаются невероятные теологические споры, которые и затрагивают, как интересно, вот, использование цвета в литургии и вообще символику цветов в религиозной жизни. Мне кажется, вот здесь как бы эти споры потом, если верить Пастуро, в общем, они как-то доходят и до 20 века, и наше восприятие различного цвета. Вот, я не знаю, Валерий, давайте с вас начнем, потом опять перейдем к следующему. У нас уже такой сложился круг.
Пойдем циклично.
Как-то по часовой стрелке идем.
Да, 12 век – это совершенно уникальное, мне кажется, время для Европы и, в первую очередь, для Франции, потому что здесь у нас происходит и рождение, и развитие крупных городов, в частности, Парижа, рождение великой готики, собственно, готической архитектуры, поэзии, в том числе куртуазной поэзии и схоластики, теологии. То есть у нас здесь огромное такое бурление культурной и интеллектуальной жизни – при этом, которая, конечно, сопровождается, ну, и цветением такого базиса, мощными торговыми отношениями, связями и, в первую очередь, конечно, с арабскими странами через, ну, соответственно, южную границу Франции. И мне кажется, что вот это влияние и цвета, и отчасти даже символики этого цвета приходят вместе с влиянием арабской культуры. Об этом Пастуро там так легонечко совершенно нам на это указывает. И получается действительно вот возможность по-новому посмотреть на цвета, дать им символизацию, сделать такой символический язык этих цветов. И синий цвет начинает играть вот эту существенную роль в разговоре о Богородице, в разговоре о Богоматери. Этот цвет начинает символизировать ее, так или иначе, ее мафори, ее туника постепенно начинает доминировать вот в эти синие цвета и оттенки, часто с небольшими такими золотыми деталями, нюансами, звездочками, которые ее украшали. И этот цвет, видимо, начинает ассоциироваться, да, с Богородицей. Но с чем конкретно? Вот, в сложной таком символическом языке богороднической иконографии не так тривиально распознать, потому что здесь есть и нюансы божественности и чистоты, и в то же время, например, синий достаточно долго ассоциировался с фюнеральной символикой, наоборот, с чем-то более земным, с чем-то более мортальным. Но поскольку Богородица сочетает в себе там весь сложный спектр качеств, будучи, ну, собственно, матерью Христа и любя и скорбя по нему после его мук, вот цвет, видимо, синий, должен был показать всю сложность вот, и оттенки этих переживаний.
Да, но как бы то, о чем пишет Пастуро, мне кажется, очень важно, вот эта трансформация мафории Богородицы, что сначала это были темные тона, цвет скорби, и там это было от пурпурного до черного, коричневого и так далее. А дальше, поскольку в XII веке происходит сдвиг от почитания Христа к Богоматери, и, то есть синий цвет символизировал уже как бы, вот, радость вот этой божественной как бы, женщины, которая становится богоподобной. Да, вот здесь какой-то очень важный момент. Да, Ольга, простите, давайте вы лучше продолжите.
Я просто хочу восхититься той историей, которую рассказывает Пастуро, как перекрашивали несколько раз вот льежскую скульптуру Богоматери, что она вот была деревянная, сделана из липы, что вначале она была черной, Потом вот в XIII веке вот как раз ее сделали синей. Потом в XVII веке ее перекрасили в золотой. И в XIX веке, наконец, она стала белой. То есть белой, как вот цвет непорочного зачатия. То есть здесь просто это настолько какая-то наглядная эмблема, вот это перекрашивание. Ну вот я бы просто здесь добавила, что вот в тех богословских спорах, о которых вот я кратко упомянула, там обозначились два концептуальных полюса вообще вот в отношении к цвету. И вот мне кажется, это очень важная дихотомия, потому что она потом идет, ну, фактически через всю историю искусства, включая современность. То есть там были представлены две полярные точки зрения. Вот там, где вот Пастуро пишет, что были прилаты хромофобы и прилаты хромофилы. И вот как раз хромофобы, они вообще осуждали цвет. То есть считали, что цвет – это проявление материи, что-то такое вот, ну, как бы земное, конкретное, небожественное, что это вот прячет от нас божественный замысел. И вот отсюда, кстати, это ложная этимология, вот что цвет, вот color, что это от латинского celare, то есть прятать. А их оппоненты, вот как раз прилаты, хромофилы, они говорили, что свет – это зримость неизреченного. Это вот формулировка блаженного Августина. Эманация божества. И вот дальше вот именно этот полюс был уже развит вот в сочинениях аббата Сугерия. Вот, то есть это вот как раз XII век, эпоха перелома. И вот он там, когда вот замышлял вот базилику Сан-Дени, он ее же вот планировал, Пастуро показывает, как храм цвета. И там вот был именно вот синий, вот он торжествовал как такой божественный цвет. И вот он поэтому сапфир очень восхвалял, как синий камень. И потом это пошло вот по всем великим готическим соборам, то есть вот Сен-Шапель в Париже. То есть синий стал восприниматься как такой небесный цвет, вот цвет божественной эманации. И вот этот спор, он так или иначе продолжался. Можно там авангард наш вспомнить, например, в 20 веке, как они вот отрекались от цвета, что он как бы форму нам только затемняет.
Ну, на самом деле, Пастуро и доводит, вот, собственно, этот спор вплоть до 20-го, а то и 21 века. Он говорит о том, как, да, там, скажем, в эпоху еще реформации вот этот вот спор, он с новой силой вспыхивает. И как потом вот эта вот протестантская линия, да, которая, конечно же, тоже очень хромофобная, как она в конечном итоге, да,
осуждение цвета,
да, приведет, да, вот вообще ко всей, там, не знаю, так сказать, вот этому конструированию какой-то деловой этики. И он дальше, да, даже приводит в пример Генри Форда с его черным и только черным автомобилем. Да, вот то, что мы знаем, да, о выборе цвета, и это он связывает, да, вот с этим отказом таким протестантским от цвета. То есть тоже любопытно, как он эти ниточки протягивает.
Пастуро очень правильно пишет вот в книжке о черном, что вот все вот технические новинки со второй половины XIX века были черного цвета, вот там. Пишущая машинка, швейная машинка, там позже телефон. И что вот с начала 20 века черный становится цветом дизайна и цветом современности. И отсюда вот мой любимый пример – маленькое черное платье, как универсальный такой пример женской униформы.
Валерия, а помните, что он писал вот так о красильной промышленности? Потому что мне казалось, вот это очень важно, он же ведь описывает и войны внутри, среди, значит, разных красильщиков, между красильщиками и кожевенниками. Это тоже понимание, что это часть вот этих цивилизационных процессов. Может, мы немножко вот об этом поговорим?
Совершенно прекрасный коллизий. Он описывает то, как, ну, условно получается патент у определенных категорий населения на цвет, на производство цвета и определенные тоже области. Например, он там выделяет, ну, где произрастала Вайда и где ее производили. Тюринге, Лангедок, вот Тулуза, он выделяет эти пространства, где существовали, ну, условно, такие целые плантации вот кустарников Вайды, которые обрабатывались, из них добывался цвет. И продажа, соответственно, вот этот патент на цвет, он приносил огромные такие баснословные доходы этим регионам и отдельным городам. При этом, конечно, могли спорить разные категории населения, как вы уже сказали, например, производители цвета, там кожевники, те, кто окрашивал цвет, те, кто просто продавал уже красители друг с другом за лидерство. Но очень сильно картина меняется в процессе новых торговых отношений между Индией и Европой и после великих географических открытий с открытием нового света, потому что уже из Америки и из Индии начинают привозить индиго, и это влияет на локальное производство до такой степени, что он сам это там описывает очень душещипательно, умирают целые профессии, умирают целые общества, которые занимались вот производством, продажей, добычей цветовых пигментов за ненадобностью. Вот, потому что, собственно, индиго, несмотря на то, что этот краситель был дороже, но он был эффективнее, лучше, ярче, благороднее, и поэтому меняются вот эти все акценты, вымирают целые профессии, разоряются города. Он там приводит как раз, по-моему, Тулузу в пример, как город, который очень сильно пострадал после того, как меняются вот эти торговые связи касательно цветовой палитры. А потом уже не за горами химические различные революции, да, 18 век в первую очередь, когда начинают придумывать, случайно добывать химические составы красителей. И это следующим образом поменяет рынок. Вот, рынок краски и рынок здесь распределения акцентов.
Да, ну там очень интересно было, что сколько запретительных законов было против индиго. Значит, королевские указы вплоть до смертной казни, что нельзя употреблять индиго для того, чтобы... Ну, такой протекционизм. И как, в общем, все равно жизнь заставляла в итоге сдастся власти и, так сказать, разрешить. Но там еще ведь очень интересно, что индиго стали выращивать в колониях. И рабский труд, и индиго стал дешевым. И это тоже вот довершило, так сказать, разорение производителей Вайды.
А я, знаете, да-да, я вспомнила, потому что вы как раз говорили о конфликтах, да, которые случались между разными представителями разных комьюнити, скажем так, вовлеченных в производство цвета. И я вспомнила совершенно потрясающую историю, такой пример черного пиара 13 века, как торговцы мареной, а это как раз растение, из которого красную краску производят, вот этот период повышения, да, репутации синего, когда спрос рос на синий, они ополчились на торговцев Вайдой, и в Тюрингии торговцы мареной просят витражных мастеров, обратите внимание, изобразить чертей в синих одеждах, чтобы дискредитировать новую моду. То есть мы здесь наблюдаем, как в ход идет примерно все, в том числе и черти. Так что да, это...
Что только не сделаешь для спасения собственной торговой репутации.
И бизнеса.
Да, но там на самом деле было очень интересно, он даже делает отступление. Например, он пишет о том, что вот эти вот торговые войны и вообще вся экономическая сторона жизни плохо описана, как ни странно. Но, знаете, ну вот я хотела в 18 веке, да, особенно к концу 18 века, пишет Пастурон, синий как-то еще больше возвышается. И вот, Оля, может быть, здесь немножко про влияние литературы? на цвет. Вот особенно Гёте, да, там замечательный пример есть.
Да, вот 18 век – это такая, вот, наверное, решающая эпоха, вот, ну, после 12-го, эпоха вот, популяризации синего цвета и особенно вот, светло-голубых оттенков. И вот Пастуро замечает, что в середине 18 века вот, резко возрастает лексическое поле, связанное с синим цветом. То есть там вот в середине 1765 году уже существует 24 слова, которые обозначают разные оттенки синего. То есть, ну, это просто действительно такая лингвистическая революция. И вот появляется интерес к цвету. Вот он пишет про вот, Гёте, про его, ну, во-первых, вот, так сказать, героя, вот, Вертера, вот, который носил как раз светло-голубой фрак, и даже там, когда у него один износился, он заказал новый. Причем вот тут важно, что упоминается комбинация, вот голубой фрак и желтые панталоны. То есть вот такая комбинация, которая потом, ну, действительно становится классической. Или там вот желтый жилет, желтые панталоны в сочетании со светло-голубым фраком. И вот, конечно, на волне популярности вот, страданий юного Вертера вот этот голубой фрак, он просто становится модой среди вот таких сентиментальных юношей. Ну и потом вот Гёте, он подтвердил свой интерес к цвету. Он же вот когда там просто фактически всю жизнь работал над своим трактатом о цвете, в котором он полемизировал с Ньютоном. И, к сожалению, в общем, этот его трактат, он особого успеха в то время не имел. Но для нас важно, что вот это акцентированное внимание вот к цвету, и вот там в трактате было заявлено важность именно субъективного восприятия цвета. Ну и потом вот дальше, конечно, романтизм, то есть конец 18-го, начало 19 века, это уже вот идет ну, такая символизация вот этого голубого цвета, вот его осмысление как вот, признака вот, там, мечтательного настроя, меланхолии, вот такого настроения неясной тоски, вот это Зензухт. И вот тут, конечно, нельзя не вспомнить голубой цветок вот, Навалиса вот, в Генрихе фон Автердингене, 1802 год. И потом вот уже к концу XIX века этот голубой цветок обретает, так сказать, родственника, синюю птицу Меттерлинка, как такой символ недостижимой мечты. И вот эта символическая аура вот, голубого, синего, она, конечно, вот, дает отзвуки и в современной культуре. Там вот то, что вот синий обычно у нас ассоциируется с меланхолией, вот, с каким-то грустным настроением, там, to be blue. И вот я, например, даже не знала, что вот блюз, вот, как сказать, ну, музыкальный блюз, что он вот связан с выражением blue devils. То есть вот тоже такое вот грустное настроение. Ну вот это интересно, да? Такие вот все время идут переливы между вот символическим значением цвета технологии и изменением лексики.
Да, но то, о чем пишет Пастуро, что вот он даже там приводит, по-моему, даже не в этой книге, а в какой-то еще связанной с цветом, что голубой стал любимым, синий, да, особенно синий, стал любимым цветом европейцев. И там какие-то он приводит даже данные, какой процент и прочее. И теперь это символизирует некоторый мир, да, спокойствие, и вот как бы позитив. И я на самом деле как-то стала думать, если когда-нибудь будет написано исследование вот, как бы в русской истории цвету, ведь в советское время синий практически исчез. И вот ярко-синий из городского пространства. И опять, кстати, вернулись к трем цветам основным. Красный, белый и черный. если вот так вот вспомнить, как украшались к праздникам какие-то. Или если был, то это такой темно-синий, жуткий, которым красили подъезды. Или не ярко-синий и радостный, а вот именно темный, ближе к черному. В больницах так тоже любили поднять настроение, например. И я помню, что как раз очень интересно, что после распада Советского Союза синий цвет стал проникать в городское пространство. Что тоже очень интересно, я думаю, как-то так и связано с какими-то сменами мировоззренческих позиций. Но вот осталось буквально пару минут, а мы пропустили важный один сюжет. Люда, может, вы кратко скажете, да? Мы пропустили синий как символ власти, а именно, например, синий как, да, символ королей. Когда это возникло? Потому что, мне кажется, это тоже очень интересный момент, что в какой-то момент синий стал ассоциироваться с королевской властью, начиная приблизительно тоже с XII века.
Да-да-да, это как раз связано с французским двором. Это вот Валерия говорила о том, как растет, собственно, да, популярность французского двора и его престижность и репутация. И вот что интересно, французский король сыграл, в общем, наверное, не меньшую роль в популяризации синего, чем Дева Мария. Потому что в какой-то момент, да, вот таким символом королевской власти французского короля становится лазурный щит, который усыпан золотыми лилиями. И это, конечно, да, серьезным, таким значительным образом повлияло, конечно, на статус и действительно вот эти вот связи, да, сформировало, которые, так сказать, связывали синий с определенным статусом, положением. И интересно, как это в дальнейшем тоже, да, то здесь, то там проявлялось. И да, последнее, просто любопытно, что ведь в Пастуро во всех своих книжках обязательно касается геральдики. И вот он как раз, да, и про геральдику тоже в какой-то момент говорит, и он отмечает, что интересно, что если там до вот этой такой революции, такого поворота в жизни и судьбе синего в геральдике крайне редко встречался синий, то спустя какое-то время там каждый пятый, а потом и третий герб имел синий в качестве своего обязательного цвета. И это, конечно, в очередной раз говорит, как вот это символическое и, да, и, так сказать, социальное и институциональное связано друг с другом.
Да, слушайте, ну, еще можно было бы час говорить о синем и вообще символике цвета, но, вот, к сожалению, программа подошла к концу. Мы не обсудили, как синий цвет сыграл свою важную роль в событиях Французской революции, как он провел политизации, то есть синий против красного, синий против белого. Это тоже отдельная интересная тема. Ну, пусть...
Да, кокарды.
Кокарды. Ну, пусть прочтут книгу. Там много еще что мы не обсудили.
Я хочу поблагодарить... джинсы забыли.
Да, мы забыли джинсы. Ну, слушайте, вот про джинсы там большая целая глава. Почитают. Народ почитает. Да, я хочу поблагодарить гостей. Большое спасибо за замечательный, интересный разговор. И надеюсь, до будущих встреч.
Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.